и томный. Саша, включи свой томный голос. Сегодня не такой томный.
А это зависит, кстати, от настроения. У нас сегодня у всех, я заметил, такое более, типа,
понимаешь,
менее
просто...
серьезное настроение. Мы такие, типа, уже все, на похуй, сейчас будем инфлюенсерами.
Предыдущий подкаст для меня начался с того, что я пришел сюда, еще никого не было, был только Илья, и мы пошли к нему в тачку, мы сидели и разговаривали о жизни, смотрели на капли воды, текущие по стеклу, и вот это вот все, оно как-то меня в прошлый раз стригерило. А в этот раз подкаст начался с пивнухи, ну извините. И с фразы «У нас тут проходит Октоберфест, не желаете светлое пиво?»
К тебе вообще девочка подошла практически сразу. Знаете, меня она игнорила минут 15, а к Саше она подошла сразу.
Мой клиент.
Вот что делает томный голос.
Она просто, да, подкаст послушала.
Фанатки. Ох уж это слава. Итак, в этой коробке 2 на 4 находится Саша.
3 на 5.
Зануда Саша, Илья, две Кати, Кирилл, и мы абсолютно понятия не имеем, где и кто вообще такой Слава.
Подожди, мне только что позвонили, сказали, его видели во Львове.
Меня депортируют за такие комментарии, надо, пожалуйста, я вас прошу, мне нельзя, я понимаю, мне нельзя это делать.
Подождите, это всего третий выпуск, а у нас уже...
А нас уже депортируют, странно.
А мы уже без одной Кати, да?
Чёрт, будешь это, на связи по скайпу.
Следующий подкаст, простите, у нас тут...
Где Катя?
Катя пишет из медиазоны.
Короче, сегодня будет прикольный подкаст, ребят.
Если будет.
Оптимистичный Саша.
А где Слава?
Мы сегодня собрались здесь, в этой прекрасной... В этой прекрасной коробке для того, чтобы обсудить такую волнующую, интригующую, заманчивую тему о том, сколько, где, когда и как мы пиздим.
Да.
Давай, Илья, это твоя, да, это твоя тема.
Самый старый человек, возможно, ты пиздил.
Возможно, ты пиздил больше всех. Окей, короче, да, есть телега, которую я сейчас протяну. Да. Ну, типа, блин, тема, теория.
Можно я так начинать лекции какие-нибудь? Дорогие ребята, телегу.
Да, именно это сейчас произойдет.
Синие колея уже замерзла. Давай.
Короче. Какая нахрен колея?
Коль Илья уже замерз.
Илья.
Так, ладно, Илья не в состоянии.
Сейчас расскажу. В общем, мне пришла мысль в голову о том, что технологии, сейчас я приведу пару примеров, очень сильно влияют на то, ну, на правду и на то, как мы врём, кому мы врём и почему это происходит. У меня сразу пришло такие два примера из жизни. У меня, как бы, ну... там, в семье, ну, так, в расширенном смысле семьи, там, всякие, там, двоюродные сестры, там, все такое. Сейчас, там, ну, есть несколько, там, детей, которые идут в школу, которые, вот, ну, 1 сентября пошли в школу. И всем им купили детские смарт-часы, которые с GPS-ом, которые способны прослушивать, что происходит вокруг, в которых есть датчик снятия, то есть их, типа, ну, нельзя просто снять и ставить где-то, и ребенок там, идет там, заниматься какими-то другими делами. Ну, да, там есть тревожная кнопка. Ну, и, короче, какие-то такие функции. Ну, по сути, следящее устройство. И это первое, то есть, ну, получить правду о том, что делает ребенок и почему он это делает, для родителей сейчас стало очень просто. И, ну, как бы, моя мысль была о том, что это ведет к глобальной гиперопеке, и это пример, как технологии влияют через там, как мы получаем правду на то, как мы живем, как будет жить будущее поколение. Второй пример — это то, что есть довольно большое количество людей, которые, находясь в отношениях, проверяют телефоны, там, переписки своих там партнеров. А, может, как бы, и, то есть, правда о том, что там, типа, человек делает, с кем он общается, там, и так далее, стала тоже очень доступной. У меня там, кстати, есть пример, тоже, если что, расскажу, как одна там девушка, с которой я встречался, очень тонко намекала, так, она, наверное, не могла прямо сказать, дай мне пароль, там, пин-код своего телефона, но она прям...
Пин-код от своей карты, CVS, пожалуйста.
Не, я пользовался ее картой. Окей.
Подожди, ты iPhone 6?
Ну, я мог, я пользовался. Ладно,
давайте
сорян.
Похлопаем эту карту.
А что мы еще узнаем за время этого подкаста?
Ну, используется разве не карты этой девушки, про которую я говорил, но была девушка.
Карты,
которые
я
помню. Нет.
Матери.
А тебе платили за какие-то определенные действия или там просто за время?
Услуги.
Я думаю, за время, потому что за действия... Тонкий вопрос, я бы так сказал.
Бизнес-модель новая.
Да.
Окей. Ну и в общем вот.
А вот где были, а где ты брал деньги на бухло в клубах? Я все про тебя понял.
Да, деньги сами появлялись.
Сами появлялись, конечно.
Да, ссылочки к предыдущему подкасту. Ну и в общем вот, да.
Подожди, а что ты получал сначала? Сначала ты получал бухло в клубах и потом клиентов, которые тебе платили? Или сначала были клиенты, которые тебе платили, и ты шел в клубы? Это как... У меня глубокий философский вопрос. Курица или яйцо?
Ну, я, конечно, немножко охренел сейчас.
Ну, прости, мы обсуждаем правду, давай нам правду.
Но хронологически сначала были клубы. Но это прям не связано с друг другом вещи.
Ты себе захотела это тоже самое.
Личный клуб.
Простите, а какого рода клубы?
Бурлеск там, короче, гей-клуб. Я уже рассказывала 50 раз эту историю, как я там ночь провела. Ну, мне никто не платил. Очевидно, не того пола я была.
Ну, просто это не связано
да.
с друг
да,
другом
да,
вещи.
Ты
да.
никак не... Ты не была целевой аудиторией этого клуба.
Ну, я вообще там себя белой вороной чувствовала. Да, было дело.
Ладно, в общем, вот. И, короче, как вы относитесь к тому, что люди проверяют, могут проверить ваши телефоны, там, ваши партнеры?
Знаешь что? Вот мне кажется, что...
Мне кажется,
нет,
что... Точка!
У меня несколько мыслей сразу возникло, и ты такая, бля, какую мысль.
Знаете, на самом деле, вот у тебя просили пароль, да? В случае с телефоном, ну мы же все сейчас уже его повесили на отпечаток пальца.
Вот, кстати,
А ты не спишь?
Да, кстати.
Твой телефон очень легко. Ты не пьешь? Ты знаешь, если женщина захочет скрыть твой телефон, она его вскроет.
И вон по поводу, ну я же как бы интересуюсь вопросами, как не попасть в тюрьму благодаря моему гражданству. И
записывать подкаст?
Нет.
И говорить об этом
и
подкасте?
И вот не помню, медиазона это была или медиазона, но где-то советовали, что на самом деле отпечаток пальца очень несекьюрный способ,
mm-hmm.
потому что ну тебя в любом случае могут насильно взять, прислонить твой палец к телефону, и телефон
нет,
разблокирован.
Тут есть три... Зануда программист включается, тут есть три фактора аутентификации. То, что ты знаешь, это пароль. То, чем ты владеешь, это твой телефон, на который приходит смс-очка. И то, что, ну, уникально тебя, типа, идентифицирует, то есть твой отпечаток пальца, скан сетчатки глаза. То есть более безопасно ты уже не сделаешь, в принципе.
Почему? А код-пароль? Ну, тебя
это,
только под пытками
это
могут выделить.
Это только один фактор. Это самый слабый из факторов.
На самом деле, вот это все решается атакой грубой силы, перебор.
Mm.
Или социальная инженерия. То есть
mm-hmm.
твой пароль mm-hmm. можно подобрать без тебя. А вот вскрыть твой телефон без тебя с пальцем, ну, достаточно сложно.
Ну, да.
Ну, то есть, конечно, если человек запарится, он в любом случае, любой пароль он скроет с тобой.
Ну, понятно, да, я согласна.
Так вот, про...
Вот вопрос контекста тут, понимаешь, там твоей девушке гораздо проще будет действительно взять, проснуться ночью,
да,
так взять твой телефон,
говорю,
пальцем
так
прислонить.
Я же говорил
да.
теме того, что как бы твоя девушка просит у тебя пароль, ты можешь ей сколько угодно его не говорить, но у тебя-то телефон на отпечатке
да,
пальца.
Понимаешь, в чем прикол? Можно не ставить отпечатки пальца. Я просто расскажу, как это происходило. Вот у меня был iPhone. И как она, как мне кажется, намекала мне на то, что постоянно, типа, дай мне пароль своего телефона. Она сначала, типа, что-то вроде, давай мы твой палец забьем в iPhone, в мой, и у тебя всегда будет к нему доступ. Я такой, да, типа, не надо, зачем это не так часто нужно? И она как бы настолько часто это намекала, и в итоге мы там мой палец в iPhone забили, что, ну вот, мне уже кажется, что это был такой намек на «я хочу полной прозрачности в наших отношениях», что, ну, его нельзя было игнорировать, но я его проигнорировал. Я, типа, не дал доступ к своему телефону.
Ну, смотрите, ну, если мы говорим о том, как изменяется правда, мы получаем намного больше данных. Вот эта функция «найти твой iPhone», когда ты можешь полностью посмотреть. Google полностью пишет все твои передвижения. То есть, если у тебя на телефоне кто-то вошел в аккаунт Google, все, ты можешь полностью, ну, узнать, где он находился с точностью до любого момента во времени.
То его есть, передвижения, его интересы,
все что угодно. Ну, это все отслеживается. Потом на детях висят эти трекеры, на взрослых висят эти трекеры. То есть нам стало намного сложнее врать.
Да.
И поэтому у нас выработалось, как по мне, две защитные реакции. Первое, это мы научились врать намного быстрее, намного лучше.
Изощреннее.
Намного изощреннее. И во-вторых, появилась такая штука, которая меня вот всегда поражала. Мы научились игнорировать правду. Например, приходит человек и говорит, ну вот это чистый пример, который я видел на практике, я читал о нем в книгах. Приходит там девушка или парень и говорит, я тебе изменил, но ты настолько сильно привязан к этому человеку, что ты говоришь, нет, это вранье, ты правду, ты сам себя защищаешь от правды, тем, что ты себя пытаешься убедить в том, что это вранье. У нас реально появилась такая защитная реакция. Ну вот, попробуйте пронаблюдать за собой. Ты в некоторых моментах, ты знаешь подсознательно правду, но ты банально ее пытаешься либо избежать, либо себя убедить в том, что это неправда. То есть вся вот эта информационная сфера, она позволила нам владеть таким огромным количеством информации, что большую часть этой информации мы игнорируем.
Я вот, наверное, тут разовью и, может быть, добавлю. Мне кажется, что самая главная тема в интерпретации. Потому что, ну, вот, там, продолжая тему, там, допустим, прочтения моих переписок, допустим, со стороны, там, девушки, с которой встречаюсь, почему я не хочу, чтобы такое случалось? Не потому, что у меня там есть что-то, там, палевное, условно, или я изменяю, а потому что факт интерпретации какой-то информации, которая может быть, на самом деле, безобидный, но факт этой интерпретации я не контролирую, эта интерпретация может быть какой угодно. То есть, ну, я не знаю, у меня нет сейчас такого прям примера, да, но вот мне кажется, может быть ситуация, когда на самом деле там это что-то безобидное, но человек может быть подумать, ну, все что угодно.
Ну, я могу вкинуть пару примеров, ну, не то чтобы они совсем прямо конкретно точно это отражают, но да, сейчас есть еще одна проблема, как по мне, сейчас очень мало чистой, не замешанной на чем-то мнении информации, даже в СМИ. Вся информация, которая выкидывается, она такая, ну, вот мы вот это подумали, мы вот так вот как-то это оправдали, или наоборот, мы как-то это сильно захейтили.
Как наш подкаст.
Да, тебе не выкидывают голых фактов.
Их надо искать.
Их оберт, их как бы...
До них надо докапываться.
Докапываться. Тебе для того, что ты уже даже не можешь доверять информации в интернете.
Да, вообще. Это вот как мы про лид-магниты эти разговаривали, вот это вот... тонны какого-то говна, в котором ты палочкой ворошишь, потому что на один факт появляется какая-то туча непонятной писанины, и зачем и вообще. И вот эта вот интерпретация, это у тебя, и типа, оно в конце там цепочки вообще теряет свой изначальный смысл. Это все какая-то огромная
игра. И знаете, что? Телефон. И из-за этого стало труднее делать выбор и банально покупать вещи. Ну, то есть, ты такой читаешь там описание, да, и такой, блин, ну вы что угодно можете написать, и ты тратишь
Ты перестал доверять.
Кучу часов на то, чтобы почитать, блин, отзывы ко всему. А эти отзывы какие-то не очень качественные выглядят, какие-то они подозрительные. Да, они и такой, блин, и сидишь просто, ты не можешь одну вещь купить год, тупо потому, что ничему
ты не
доверяешь.
Ты не можешь выбрать. Так вот, я хотел вернуться к примеру, но не знаю, насколько он конкретно к этой ситуации, но вот давайте вспомним ту историю, которая была достаточно популярна в СМИ на ну, там, недели две назад, про учительницу из Гомеля,
да,
по-моему.
Да, я знаю, да.
Смотрите,
да.
В чем, ну, по сути, если разобраться без предвзятости, в чем правда? Правда в том, что учительница, у нее сдали нервы, она подняла, ну, то есть ее как-то спровоцировал ученик, у нее сдали нервы.
Не, ну то, что сдали не нервы, это уже какая-то интерпретация. Если
не,
мы уберем,
ну,
то
хорошо.
Она подняла парту.
Она подняла парту, накричала на...
Не, сначала что-то произошло, потом она подняла парту.
Да, что-то произошло, она подняла парту, накричала на ученика, и, насколько я помню, там ну, больше, по сути, ничего и не происходило.
Ну, типа, поматерилась немножко.
Парта, ну, типа, о, этот, событие. Mm-hmm. Если рассматривать его беспристрастно, вот что произошло.
Mm-hmm.
Дальше, что произошло дальше? Это видео попало в социальный, в интернет. Первым об этом, по-моему, написал там то ли онлайнер, то ли кто. Поднялся скандал, это все оценили с позиции того, что учитель не должен на... Ну, учителя сдали нервы, как написали, mm-hmm. что это плохо, бла-бла-бла. Все это как-то обернули, появились комментарии, которые одни были за учительницу, другие были за ребенка, и бла-бла-бла. Учителя увольняют. С этого момента ее история становится очень хайповой, очень популярной. И онлайнер снимает про нее интервью. Снимает с ней интервью у нее дома и рассказывает историю, что было до этого. Какая правда была, ну, какая история была у нее до этого. И тут уже подключается бэкграунд. И на фоне этого бэкграунда...
Контекст.
Контекст. На фоне вот этого вот всего, та правда, которая была до этого, ты уже ее сам воспринимаешь по-другому. И СМИ начинают ее воспринимать по-другому. Это уже другая история.
А что там в интервью? Что за контекст?
Она рассказала про условия, про то, что сделал именно этот ученик, почему у нее...
Что он сделал?
Насколько я помню, он то ли матом, по-моему, он на нее сказал, или он в нее что-то... Ну, что-то
кидал, блин.
Что-то, по-моему, он что-то в нее кинул. Ну, короче, он очень дерзко и нагло себя повел для, вот, знаете, четвероклассника, и у нее на фоне всего, ну, вот, сдали нервы. Потом это вся история, и потом, когда включается президент, и ее восстанавливают в должности. И СМИ уже поют совсем другую дудку. Ну, то есть, оценка, оценочное суждение уже в обществе есть, и статьи становятся другие. И как бы технически сам факт правды за две недели, которая развивалась эта история, она вообще никак не поменялась. Но мнение поменялось с одного на второе.
Так а может быть, правда, она и может быть привязана только к факту? Ну, то есть, в конечном итоге, правдой будет не какая-то версия того, кто прав, кто виноват, а правда будет в том, что там, условно говоря, пацан что-то сделал, тетка подняла парту, вот тебе и правда. Ну, я к тому, что иногда, я не знаю, правда или нет, но мы, может быть, иногда полагаем, что правда или неправда, это в отношении каких-то оценочных суждений. То есть какое-то оценочное суждение будет правдой, а вот даже в этом случае, а какое-то оценочное суждение будет ложью в этом случае. Но по факту никакое оценочное суждение не может быть правдой, потому что нас каждого окружает бесконечное количество контекстов, и получается, что, возможно, когда вообще играет роль какая-то оценка, бессмысленно говорить о том, правда это суждение или неправда это суждение.
Ну просто ты же тоже должен разбираться в некоторых моментах, почему произошло именно это. Ну, то есть, почему, например, если будет какой-то скандал, скандал же происходит, ну, между, там, например, предположим, двумя людьми по какой-то причине. И в чем эта причина, ну, вот, по сути, даже если вернуться ко Второй мировой войне, почему она началась? Потому что убили, блин, где-то кого-то вообще в какой-то левой стране убили, и началась мировая война.
Это
же был
Франц Фердинанд.
Это же был повод.
Да, это был повод. правда?
Но началась-то
она. О, опять по тонкому духу. Я просто к чему? Вообще, вот это, типа, то, что ты рассказал историю про эту учительницу, это очень показательно, и это, мне кажется, классно подводит как фейк-ньюс и тому, как работает медиа. Потому что, да, можно сказать, что, типа, правда — это как бы фактология, да? Вот, типа, вот случилось вот это и вот это. Но, к сожалению, мы не можем жить в фактологии. Мы всегда хотим какую-то интерпретацию. И так происходит, что, ну, не на все события мы тратим энергию, чтобы составить свою собственную интерпретацию. И обычно все-таки происходит так, что мы узнаем новость там из какого-то онлайн-СМИ и ожидаем, чтобы за нас там немножко сформировали мнение по поводу этого. Хотя как бы СМИ вроде как должны быть объективны, но, к сожалению, это не так. Просто из-за, ну, фейк-ньюс, как бы. Я могу объяснить, что это такое, как бы, сейчас.
Ну,
да мне кажется, еще что, в принципе...
Да, подожди, давай, прости, небольшой интеграшн. Да, фейк-ньюс — это новости, которые, по сути своей, не являются правдой ни в какой степени. Они просто появляются из-за чьей-то глупой шутки, из-за чьей-то, наоборот, спланированного злого умысла. Люди считают, что это правда, но... Естественно, эта новость является просто обманкой для просто для какого-то умысла.
Ну, для конкретного умысла, для трафика. Просто проблема с фейк-ньюс в чем? В том, что эти как бы новости, которые являются реальностью, они формируются, чтобы они были резонансными, и чтобы на этот сайт, соответственно, приходило много трафика, который, так как новость резонансная, она очень сильно разлетается, соответственно, сайт продает много рекламы через баннерные сети.
Ну,
Современные медиа, в том числе Тутбай, онлайнер и любое медиа, которое ты возьмешь, у них есть как бы подписочные модели, но все равно монетизируются они, по сути, за счет баннерных сетей и баннерной рекламы.
Понятно.
И им важно, чтобы какая-то тема, допустим, как с учительницей, иногда подавалась, допустим, частями. Я не знаю там конкретно, что онлайнер сделал, но, допустим, они рассказали вот про это. Они увидели, что на это переходит много трафика, они решили, давайте мы еще что-то по этой теме
дожмем,
сделаем.
Дожмем эту тему, хай-хай.
Да, да, да. И просто штука в том, что сейчас ты не очень поймешь, какое медиа тебе на самом деле сейчас говорит как бы какую-то более-менее приближенную к реальности информацию, а какое медиа является, ну, таким... агрегатором трафика по большому счету, который просто продает рекламу.
Я читал, ну, я гуглил именно про фейковые новости, и десятка самых популярных фейковых новостей, она, ну, не десятка, там, по-моему, шесть самых популярных фейковых новостей было выброшено на Фейсбуке людьми. И причем там было просто великолепие о том, что соль для ванны вызывает преждевременные роды. Там это просто, этот пост так хайпанул, я очень сильно веселился с этого. Еще что-то, то есть прям чувак сфотографировал сначала соль для ванн, потом ее состав, потом еще что-то, объяснил, как что, типа, вот этот вот химикат вызывает... расслабление определенных мышц, и это может вызвать ну, и это фейковая новость, ее блокируют. Ну, то есть Facebook старается это блокировать.
Да, ну вот, скорее всего, он там писал, типа, с какими-нибудь условными...
Телеграме никто ничего не заблокирует.
Да. И, скорее всего, он писал там с какими-то условными ссылками на какие-нибудь якобы исследования, да? И вот, ну, ты же никогда не проверяешь, типа, что это за исследование на самом деле. Может, это полный бред вообще, и такого исследования не существует. Но вот обычно вот так все,
ну,
происходит.
В последнее время на самом деле прививается такая культура, что ты начинаешь смотреть прям, что это за источник,
несколько
откуда он,
ты
проверяешь компетент. Ну, тебя даже тот же университет приучает, что вот если вот это вот представлено как источник, почему ты должен быть уверен, что это корректный источник?
Я недавно одну новость проверяла до такой степени, что переводила с тайского, блядь.
Что
с тайского, сука. Я вот не помню, что за новость, но я помню, что я сидела и переводила с тайского.
Мне иногда на самом деле не хватает очень грамотных таких рассуждений с ссылками, со всем этим, но по поводу ссылок я часто ограничиваюсь только комментарием, а ссылки будут? Потому что вот прочитала недавно пост, я подписана на Мастридера, у меня этот как бы парень вопросы вызывает в некоторых случаях, потому что иногда он позиционирует себя как максимально стремящимся к объективности. Вот то, что я хотела раньше сказать, мне кажется, в принципе, человеку, как физическому существу, невозможно прийти к объективности. Ну, так уж мы устроены. Ну так вот. И он позиционирует себя как максимально стремящийся к объективности, но иногда выкидывает такие посты, что ты думаешь, что-то тут неладно. Вот он, например, выкинул последний пост по поводу выступления девочки Греты, я не помню, в ООН. И вот он написал, что я не понимаю тех, кто думает, что вот это глобального потепления не существует, и я надеюсь, что в будущем такая позиция станет стыдной. Ну то есть... Как бы человек, претендующий на объективность, это очень странный пост, который написал. И как бы я сразу скажу, я никакого мнения не придерживаюсь по поводу климатического, как бы, всей этой истории, потому что все, что я видела, оно меня не убедило, но я не наткнулась на источники, на это опровергающие, которые тоже меня убедили. Поэтому я пока, типа, холодно отношусь к этому, но я все равно считаю, что принимать вот такие меры, как там, выступление эмоциональной девочки в ООН, и я его послушала, как бы я полностью не поняла, к чему это было и зачем. Неправильно. Ну вот, и я такая думаю, так, хуливарчик, пошла в ВК, зашла в комментарии. У него, значит, пост в ВК, там 12 комментариев, тут климат, 402. Я открыла, прочитала все эти 402 комментарии, и я думаю, ну вот должны у него найтись какие-то ребята, которые позанимались, ресерч какой-то сделали. И вот все, что делал Мастридер, он к комментариям подписывал, а ссылки будут. А ссылки будут, и вот так они обменивались этим, а ссылки будут, то есть получается, они вроде бы претендуют на объективность, но по сути и мнение-то этого отстоять не могут. Не знаю, я хочу какой-нибудь сервис, который за меня бы гуглил.
Но нет, это было бы, конечно, очень... Ну, прям гуглил по сертифицированным сайтам.
Где ссылки?
А где ссылки?
Окей, Google.
Потому что вот даже с вот этим вопросом, с вопросом климата, по факту, трудно разобраться в том, действительно есть это глобальное потепление или нет этого глобального потепления, потому что каждый раз я вижу разные тезисы абсолютно на всё.
Мы живём но при этом вот столько, а для того, чтобы отследить вот это вот, есть ли потепление или нет, надо... Нет. Вот столько.
Тут сейчас смотри. Катя показывала очень маленький промежуток, а потом развела в сторону руки.
Я уверена, что есть куча каких-то факторов, но просто никто толком-то особо и доказать не может. Но при этом мы используем такие вещи, как выступление девчонки в ООН, в организации с такими возможностями влиять на вещи. То есть что-то еще не доказано, но при этом она уже говорит о последствиях, которые от этого наступят. Ну вот это, мне кажется, очень странная вещь. Особенно как бы связывая это с тем, что стало тяжело гуглить, стало тяжело проверять. Вот мы думаем постоянно, ну мы же можем что-то нагуглить, что нам запоминать. А по факту тебе нужно реально быть гуру гуглинга и посвящать огромное количество времени фактам, которые тебе нужно проверять, потому
и
что...
Это очень много времени, которое ты мог бы потратить.
И ты
все
больше и больше
полезное.
Копаешься палочкой в какашке.
Но с другой стороны, хорошо интернет, согласен, большая выгребная яма, это, по-моему, сейчас говорят все. Но с другой стороны, вы видели количество бесполезных книг, которые написаны в этом мире?
Это да.
Серия какой-нибудь конспирологической ерунды, я вот прям видел вот это вот, вот эти вот стопки книг, которые типа НЛО, правда или вымысел? Как подружиться с Йети, если ты не знаешь Эльбрусского?
Мне, кстати, кажется, что многие книжечки такие пишутся бабла ради. Мне вот в этом плане больше художка немножко нравится, потому что, ну, там, безусловно, бывает художка с нефритовым жезлом в пещере с алмазами.
Что? Подожди, случай, когда я понял.
Я думаю, это как бы сейчас цитирую что-нибудь типа «Тысяча и одна ночь», да?
Ну нет.
Там есть примерно такие
цитаты. Нет, по-моему, это начало порнухи.
Типа, да, текстовый.
Да, просто там очень много...
А, я все значит, понял. Ура, мой опыт меня спас.
Пишутся для женщин 45+, у которых, ну, которые стесняются гениталии называть своими именами, на имени их либо там, либо нефритовый жезл, и вот как бы книжки вот эти для них.
Нефритовый жезл.
Ну, мне просто кажется...
Что такое, кому в ближайшее время будет?
Я думаю, вот сейчас надо включать томный голос.
Скажи нефриту. А, нет, надо что-то. Райские кущи.
С алмазами. Райская куча — это сзади.
Там есть еще конкретное название. Как мы от правды перешли ко всему? О, Господи.
Ну, потому что, да, ну...
Ладно, на самом деле...
Вообще, заметишь, что вот это, типа, это... Ну, квинтэссенция мира постправды. А когда у тебя как бы есть Google, и ты ожидаешь, что сейчас ты осознаешь, что вот как все обстоит на самом деле, ни хрена ты не осознаешь. Единственное, что можно найти, это нефритовый жезл.
Можно я попробую это сказать?
Да, давай.
Нефритовый жезл.
Все посетители бурлеска теперь твои.
Да. В райской пещере с алмазами.
Вот он, последний.
Где тут душ?
Мне кажется, это...
Где тут фен?
Короче.
Промышленный строитель, давайте.
Да, у меня есть только бутылка.
С нефритовым, надеюсь.
Прекрати, господи, как тебя разнесло с бокала пива. Так вот, я хочу сказать, что... Во-первых, возвращаясь к теме того, что мы всегда выражаем свое мнение. Я не знаю, как вы, но я пробовал иногда писать какие-то, ну, именно статьи, какие-то вот просто, когда тебе надо банально изложить факты. Ну, хотя бы эссе писать. Mm-hmm. Не эссе размышления, а просто изложить факты. Так вот, ты даже для того, чтобы написать что-то приличное, ты все равно выражаешь свое мнение, mm-hmm. чаще всего. Очень сложно написать mm-hmm. красивый текст, не выражая свою вот. Позицию. И плюс, самое мое любимое, это уже тот уровень развития технологий, когда тебе фейковые новости, ну ладно, фейковые новости еще сомнительно, но вот комментарии тебе могут просто сформировать искусственный, ну, нейронка, в которую ты... Причем раньше это было достаточно сложно, потому что ограничение было на... входная последовательность была ограничение на 100 тысяч символов, по-моему, самая лучшая нейронная сеть. И выдавал тебе он текст где-то 3-5 тысяч символов.
А сколько это примерно?
Это несколько страниц.
Да.
Да, ну, что-то такое. И причем, ну, там было прям видно, что в каких-то моментах там не все очень хорошо. Сейчас была, по-моему... 3 месяца назад выкачена в open source открытая такая нейронка, которая хавает 1 000 000 входных символов и выдает себе около 100 тысяч выходных. И причем идеальных. То есть там фейковые новости, они просто их сделать на раз-два. Ты загружаешь нужные статьи с определенным содержанием, добавляешь туда какие-нибудь, ну, просто статьи научные, и тебя она выдает. Но при этом в open source выкатили в 3 раза урезанную версию. Потому что реально испугались фейковых новостей.
Кроме того, есть дипфейки.
Но дипфейки, они, конечно, прекрасные, замечательные и все, но с ними пытаются бороться. С ними, конечно, что... Ну, там пока видно. Пока можно различить, но... потому что по склейке, по смазыванию, там еще можно.
Ты сделать. Только что рассказал, типа, раньше mm-hmm. текст 5000 символов видно, mm-hmm. а сейчас 100 тысяч и не видно.
Да.
И сколько времени mm-hmm. прошло mm-hmm. от этих моментов?
Да, я просто жду, когда твое лицо приделают mm-hmm. какой-нибудь порнухи mm-hmm. и будут рисовать.
Именно мое?
Я не знаю, может...
Я думаю, нужно приделать лицо Саши и рассылать по подписке нашим подписчикам.
Нет, надо приделать мой голос и твое лицо.
У меня... Мысль такая появилась, крамольная.
Страшно! Вырубай!
Нас попал до конца, человек. Не пожертвуешь ничего.
Можно мою мысль крамольную, пожалуйста?
Да-да-да.
И твою мысль.
Да. Приделать.
Все, мы сделали человека. А ты чем посодействуешь?
Ну, хочешь что-нибудь? Ребро?
Простите. Так вот, а может быть, мы переоцениваем вообще значение фактов в нашей жизни? Но мы все постоянно говорим, вот нам факты, подавай, чем докажешь, вся вот эта история. Но мы же тоже этого придерживаемся, мы же там типа...
Должен же кто-то будет посмотреть и выслушать.
Ну вот, я просто к тому, что... То, что а может быть, на протяжении нашей истории, да, там, до появления интернета, у нас же, в принципе, было тяжело делиться новостями. И нам сейчас тяжело понять, что было фейк в истории, что
Халя,
было...
Халя, корова родила!
Ну вот, корова, там, гусь снес яйцо, а вот а потом из яйца вылупилась корова опять. Ну, короче, как это было, да? Сломанный телефон. Я просто к тому, что у нас же в истории до этого особо... Ну,
правды
не было. Да, не было правды, не было такой возможности делиться новостями, как сейчас. И у нас появился интернет, и, может быть, это тоже
нет,
тот инструмент, который не контрибьютит в создание фактов. То есть мы постоянно говорим о том, что нам нужны факты, но мы, по факту, объективно, Мы не можем их интерпретировать сами, потому что мы всегда будем всему давать оценочное суждение. И люди, которые создают эти факты, они всегда всему
нет,
будут
мы
создавать
их
оценочное...
интерпретировать, мы не можем на них просто посмотреть
ну
и
вот,
такой...
Ну вот, я к тому, факт. Что мы всегда будем как-то это интерпретировать,
нет,
как-то мешать с нашим восприятием всегда, мы не можем это отключить. Ну, я к тому, что, может быть, эти факты-то на самом деле не такую значимую роль играют.
Я продолжу.
Ну, я так...
Мысли, это же, я, знаешь, как
брос.
Краеугольный камень, на чем вырастает все остальное.
Я хочу...
Если ты камень уберешь,
продолжить
но,
идею.
А что убирать? Мы же не можем.
Катя, что
не докопаемся
веселье
его.
В том, что действительно раньше-то правды было еще. Меньше, а сейчас количество правды выросло, но
и
мы считаем,
этого,
что...
И нам от этого хуже.
И от это, нам от этого как-то не лучше, и пропорционально... Ну, мне почему-то кажется, что в процентном соотношении количество правды и неправды может осталось прежним. Просто количество-то правды
mm-hmm.
выросло, и, соответственно, от этого выросло количество неправды. Когда каждый может что-то сказать, получается так, что... Ну, не все же говорят все правильно, все умно, все правдиво. Поэтому у нас появилось много мусора. И мы такие теперь, как из него выйти?
Надо быть экологичным.
Кстати, я скажу, или ты хочешь, про неправду, да, потому что на самом деле, мне кажется, во-первых, врать это раз нормально.
Да.
И на определенных этапах жизни очень даже полезно.
Да на любых этапах жизни это тебе нужно, полезно и важно.
Это нужно для выживания.
Окей, да. И, ну, вот, я просто могу рассказать, типа, вот я рассказывал, типа, я лично помню момент, когда я первый раз прям так серьезно соврал своим родителям. И вообще, ну, типа, возвращаешь немножко к этой, типа, детской теме.
Давай.
Как можно врать родителям?
Это святое.
Мне кажется, в детстве я вот вообще максимально часто брала, сейчас поменьше лопал.
Ну ладно, давай, расстраивайся.
Я держу себя в руках и контролирую.
В общем, наверное, это было что-то вроде первого класса, ну вот прям самое-самое начало школы, ну, или второго. Ну, в общем, факт в том, что уже прошло некоторое время школы, и я показал, что, типа, учусь я хорошо, и от меня постоянно ожидали, что вот я буду приносить, типа, там, ну, тогда это еще были, наверное, все-таки пятерки. Да, вот, да.
Да.
Да. Вот, и я помню момент, когда я первый раз получил, я точно помню, по какому предмету, по белорусскому языку, кол по домашнему заданию. Прям даже не двойку, а прям единицу. Да. Да. И типа я дико этого испугался. Да, вот это типа еще вопрос к там гиперопеке и всему остальному. Но вот я прям помню, что... Я не хотел это показывать, и у меня созрел сразу же максимально подробный коварный план, как это скрыть. Короче, у нас школа, в которой я тогда учился, она стояла, ну, как бы там были две школы немножко совмещенные. То есть, с одной стороны, как бы, допустим, там справа стоит моя школа, потом стадион школьный, и с другой стороны другая школа, которая пользуется тем же стадионом. Я пошел к другой школе, чтобы, если что, думали, что это ученик этой школы сделал, а не этой школы, типа моей. И там на школьном дворе как-то порвал эту тетрадку, типа я ее потерял, так, чтобы там точно нельзя было как-то просмотреть фамилию.
И, кстати... О, ну ты запарился вообще!
Но это вопрос, насколько мне страшно было от этого всего, от того факта, что вот я сейчас приду домой и покажу, типа, единицу за домашнее задание.
Я в детстве из-за этого просто плакал и шел домой. Ну, серьезно, да. Я просто такой, блин, меня сейчас пошел. Меня причем никогда меня за это сильно не ругали. Ну, то есть у меня вообще не было такого, что меня за это ругали. У меня мама использовала тактику, типа, знаете, она такая, ну, ты получил единицу, ладно. Она, ну, как бы, не знаю, внешне или внутренне расстраивалась, и как бы все. То есть она давила на мою совесть.
У меня, я помню, отец, он вот, ну, пятерки, хрен с ними, с пятерками. У него такая размашистая подпись, и он, короче, брал мой дневник, и вот и там, знаете, типа, подпись учителя, подпись родителя, вот он на подписи родителя ставил свою подпись, и обводил двойку в кружок, ставил свою подпись и написал «просмотрел». Видел.
О, жестко.
И такой, типа, на...
Живи с этим!
И я уверена, что... Да-да-да-да-да. Учительница открывала, думаю, господи, что ж там за отец такой занимается вот этой хренью.
Надо помечу и двоек ставить.
Если мы... Ну, и просто это к теме, да, то есть мне кажется, вообще детям довольно полезно для их развития обманывать родителей. И сейчас тут, наверное, все педагоги, которые, возможно, так говорить, послушают меня, нахрен захейтят, но это прям, мне кажется, самая органичная и самая полезная вещь, которую могут делать дети время от времени, там, я не знаю, до 17 лет. Ну, или там до, как у них там прошел там процесс их психосексуального развития. Потому что очень многое родителям знать не стоит, и очень многие собственные ошибки стоит сохранить к себе, ну, как бы у себя, решить их и никому об этом не рассказывать.
Тем временем, родители, установлю программу «Шпион» в его телефон и буду читать все его переписки.
Да.
Да.
И вот, ну, как бы мы
что начинаем... Что ты... Нет, просто меня всегда поражало, что ты хочешь в этом узнать. Что он знает слово «хуй», или что он говорит «блядь», или что он скидывает несмешные мимасы своим друзьям, или они слушают тупой русский рэп.
А я вот не понимаю, даже вот если возвращаться к этой истории с просьбой телефона у своего парня, ну зачем? Ну, да. Ты же и так перегружен информацией. Вот читать мне ту кажется, хуйню, которую он там гуглит еще. Вот когда вот, тебя... Какого цвета, я не знаю, там должна быть каша после пяти минут варенья. Ну, что-нибудь такое там. Вот. Ну, как бы зачем? Да это же куча информации не нужно чужому человеку вообще. Я не знаю, вот я вот убей, я не могу понять мотивов. И как бы мотивов гуглить за твоего ребенка, я понимаю, что это связано с, там, с чувством неуверенности в себе, что это вот про вот это, но до конца я все равно. Понять
что,
не
мне
могу.
Кажется, вот эта история, что когда там у тебя просят показать переписку или что-то еще, как бы твоя единственная нормальная реакция, которая в принципе и происходит, это ты мне не доверяешь. Ну, то есть, это ну, случается. То есть, это вот связь, вот правда и доверие. Ну, как бы это уже немножко да. за рамками нашей вот темы.
Опять, да почему? Это опять вопрос правды, который очень сильно это привязан к контексту вот и к твоему собственной интерпретации. Ну, то есть для тебя, ты опять, тебе нужно получить какую-то правду для того, чтобы задлить какую-то свою эмоциональную потребность.
Давайте, просто понимаешь, хотите вытащить
вместо... фишка, вот как раз Илья говорил, правда, это будет в интерпретации. То есть для вот той девчонки, которая прочитает его сообщение, там, типа, про нефритовый жезл, она будет интерпретирована для нее, и правда у нее будет здесь в другом, а для Ильи он в другом.
Она будет думать, у него есть нефрит, и он все еще не подарил мне кольцо.
А, да.
Ну, да, или какую-нибудь еще другую.
У него есть почка, у меня нет айфона. Вот, видишь, пидор. Не, я тоже могу рассказать, ну, я вот сейчас прокручивал в голове, когда я врал именно, ну, вот что-то такое более-менее серьезное. И я на самом деле особо, ну, родителям я не вру. И вот если меня на чем-то ловили, я предпочитал уже признаться, потому что, ну, я понимал, что меня словили. Вот, у меня есть такая грязная, постыдная часть моей биографии. Лет в 12 я воровал в магазинах. Да. Ну, правда, это было всего раза 3 или 4, потом меня сразу спалили. Вот, меня спалили не работники магазина, меня спалила соседка, потому что, ну, блин, как, отойти от, блин, дома, ну, дальше, чем на 100 метров, ну, нет. Гениальный разум вора, 12-летнего вора, не...
Ты еще не знал правила не гадить там, где ешь.
Не гадить там, где ешь, да. А я просто, ну, то есть мама, это ей рассказали маме, и мама просто пришла и такая, ну, типа, сходу эта фраза, типа, ты вот это делаешь? И у меня такое, словили, помогите, что мне сейчас такой, какая нахрен двойка? Вот сейчас за вот это там можно было конкретно такой вот хороший, это, ну, да, леща, вот, и... Мне просто сказали, мне со мной просто поговорили, меня спросили, вот первое, что меня спросили, зачем?
Мы что тебе, плохо обеспечиваем?
Нет,
что?
Нет, у меня мама со мной реально нормально, спокойно поговорила, типа, почему, зачем?
Чего это человек?
Что ты, ну, типа, ты хотел этим что-то доказать, или тебе там вот это нужно было? Я такой, вот это нужно было. И она мне дала карманных денег.
Выбросил! Да!
Кирилл, какая-то идеальная мама, ну вообще, типа, да.
Да, да.
Просто
да.
Понимаешь, ну, я вот немножко апплицирую это на свою историю, ну, типа, почему... Ну, у меня потом, допустим, когда у меня в 5 классе была очень хреновая учительница математики, и в 5 классе начинаются текстовые задачи, такие чуть посложнее, чем там в 3-м, там, 2-м. Вот, меня, блядь, за каждую текстовую задачу садили перед холодильником и, сука, два часа читали ёбаную лекцию, почему ты не учишься? Понимаешь?
Ну да, бывает, ну, как по мне, когда ты к правде относишься проще, то есть, когда ты не накидываешь еще на оценочные суждения правды еще какие-то новые оценочные суждения, то и жить-то, наверное, проще. То есть, вот я, наверное, к этому. Да, там уже заканчивается у нас время.
О, вопрос доверия.
Да, ну вопрос доверия мы как-то обсудили.
Нет, меня
кто-нибудь еще хочет ложь? А, ну все.
Какая самая большая,
большая ложь в вашей жизни?
О, надо подумать.
Ну ты рассказывай. Ну,
но это не самая большая ложь.
Но это не самая большая ложь. Но я правда действительно не могу вот прям вспомнить что-то такого большого.
Ну, не знаю, я могу вспомнить, но у меня это слишком too sensitive information, потому что я когда... Ну, я вот прям когда врала-врала, то я врала в таком, прости, в подростковом возрасте, вот 15-16 лет, когда там, типа, ветер в голове, я еще толком не понимала ни как отношения между людьми работают, и как бы ни границ не понимала, ни своих, ни чужих, ничего. И там, да, там было. Поэтому, но это, типа, будет too sensitive. А вот такое, что прям врала-врала, я бы... Не могу вспомнить, я не знаю.
Ладно.
Хотя, ты... я вам честно скажу, у меня бывает какая-то хрень. Я по каким-то мелочным фактам могу соврать. Ну, в формате... Это реально такой бред, и я даже не понимаю, зачем я
ты
это делаю.
Ты не хочешь говорить правду, и тебе приходится, ну, врать.
Ты еще иногда не хочешь объяснять.
Да, это в формате... Типа, я не знаю, ты шоколадку купила в магазине, а я купила там огурец. Нет, да, шоколадку.
Зачем? А вот ты не хотела отвечать. Ты не хотела лишних вопросов, и тебе проще ответить, типа, ну да.
А зачем тебе огурец? Нефритовый жезл?
Зеленый нефрит? Вопросы?
У меня, я, короче, все-таки вспомнила свою самую странную ложь. Короче, у меня был парень, вот, и я не знаю, почему, он как бы прямо мне об этом не говорил, но почему-то все время было ощущение, что вот я не могу ему сказать о том, что у меня там встреча неромантического характера с его братом. И мне постоянно приходилось вот просто... Это та самая ситуация, она была неприятна вообще максимально, из-за чего я как бы крайне редко виделась как бы с его братом. Но ты не мог с ним не видеться. Ну вот не мог и все. И ты не мог сказать об этом, да? Потому что знал, что как бы... Ну, не знаю, как-то это на уровне подсознания было. Да, я не спрашивала прямо. Но говорить об этом не хотелось. И постоянно, короче, надо было что-то придумывать. Нет, я с подругой, чё? Ну, мы задирались.
У меня сейчас тоже есть такой человек, с которым, ну, вот, у неё есть парень. И этот парень резко против общения со мной.
О,
и меня это просто вырубает, mm-hmm. потому что мне, когда я пишу этому человеку, mm-hmm. мне приходится удалять сообщение. Это меня настолько раздражает, я понимаю. И тут такой вопрос, что ты либо хочешь общаться с этим человеком и играешь по вот этим правилам, mm-hmm. которые установил вообще третий человек, либо ты не общаешься.
Кстати, да, и, ну, мы как бы жили вместе, и когда приходили сообщения, и мне приходилось... Как-то, типа, делать вид, не показывать телефон, чтобы он даже краем глаза не видел. И это было так ужасно.
А у вас была такая тема, что вас человек спрашивает, а почему ты всегда кладешь телефон экраном вниз?
А у меня, если уведомление приходит, то ты ни хрена не увидишь.
Да, да, но я имею в виду, вот у меня как бы, ну, у меня такой темы не было, что вот, типа, с сообщениями именно, хотя я сейчас еще расскажу там чуть-чуть про, там, ревнивые, условно, вещи. Но вот было такое там иногда, да, то есть у меня спрашивали, почему ты сейчас положил телефон экрана вниз? Блять, не почему. Во-первых, у меня стоит Android выше какой-то там версии, у меня в принципе уведомление написано, типа, просто какое-то приложение.
В принципе, уведомление приходит очень плохо, и не факт, что вовремя.
И связь работает.
Да, ну вот сам вопрос вот такой вот был, да, типа, и потенциально оно же во что должно было, как бы... выкручиваться, насколько я понимаю. То есть, допустим, лежит мой телефон, у него экран вверх, у него загорелось уведомление, условно, Телеграма.
Открывай, и читай вслух.
Да. И там, блядь, я не знаю.
А кто это тебе пишет?
А это фотография леса, это намек, где ты там свою шаболду трахал? Я все про тебя знаю.
Ну, справедливости ради, когда тебе просто кто-то присылает фотографию леса, это немножко странно. Ну, ладно.
Лес красивый.
Ну, вот. Но вообще, кстати...
Пещера рядом.
И это не я. Это не фритовый жезл.
Нефритовый жезл — это еще моя тема.
А сколько мемов у нас, интересно, появится по поводу этого? Надо, чтобы появились мемы, ну ладно.
Ребята, это все коллеги Кати за это отвечают.
Ребят, у нас проблема. Фон нашей обложки не совсем нефритовый. Надо что-то делать.
Говнистый такой.
Даша, он
давай
не подойдет.
Давай будем менять, пожалуйста.
Так, ладно, давай. Ладно. Ты бы расскажешь.
Ну, я быстро расскажу. В общем, когда я, допустим, там, не знаю, у меня в универе были такие, типа, просто подруги, с которыми мы общались, реально просто подруги, без каких-то романтических вообще... ну, типа, отношений, либо, ну, вот просто реально. Но мы с ними там, я не знаю, ездили, не знаю, в бар.
В багажнике.
Нет. Но просто... Такого не было.
Знаешь,
по крайней мере, не сегодня. Я бы вспомнил.
Это очень похоже звучит на попытку убедить самого себя в первую очередь.
Такого не было. Ну, не было.
Ты мне не доверяешь?
А в голове крутится мыслишка, типа...
А почему ты телефон положил не той стороной?
Он у меня вообще в кармане.
А почему он у тебя в кармане?
Я тебе не доверяю. Мне там фотографии леса приходят.
Лайкаешь тут непонятно кого.
В общем,
а может, ты другой подкаст записываешь? Для другого подкаста сейчас записываешь?
Изменщик! Как он называется? Где Владимир? Да?
Где Терентий?
Где Терентий?
А я потратила на тебя лучшие годы своей жизни. И отдай карточку вообще.
Я карточку не отдам.
Простите, пожалуйста, Терентий. Терентий, кстати, мой коллега. Терентий, тебе привет.
Да,
привет, Терентий.
Подожди. Это прям
где
человек?
Это, разумеется, не бритва.
Да, Терентий мой коллега, копирайтер, работает у нас в отделе.
А почему его изобразили на обложке с ну, в качестве бритвы?
Это, может, это намек на то, что ему надо побриться?
Терентий каким-то образом стал локальным мемом, я вообще не знаю, благодаря, наверное, его необычному имени и, как бы, слава вроде тоже такое нестандартное. Ну, и там, где Терентий, там и слава, понимаешь? Найдем Терентия, найдем славу.
Ладно, ладно, ладно. Ты закончил?
Ну, в целом, просто я хотел сказать, что когда мы там гуляли и девушкам звонили парни, не всегда такие, ну, с подругой.
Это ужасно.
Ну, и просто там реально ничего не было, но это опять вопрос к интерпретации. Потому что парень как бы потенциально всегда...
Блин, я
всегда...
даже маме говорю, если она звонит, что я гуляю с Димой.
Ну, это маме, наверное.
Мама не ревнует, да. Я думаю, тебя к Диме.
Да, там просто было именно такое, что типа вот именно... Ну, они могут неправильно понять, они все равно подозревают, и очень часто со мной такое случалось, что...
Ну, ты врёшь своему партнеру, что ты гуляешь с... Ну, типа, с представителем своего голоса.
Да.
Что?
Да, чтобы не говорить о том, что ты с другой девушкой, и не было лишних вопросов.
Меня жизнь научила вот сразу говорить, что вот, я иду гулять с тем-то.
И это твой брат, и смирись ты уже наконец-то.
Нет, ну просто реально, лучше я скажу, если ему не понравится, то, блин.
Зачем тебе такое?
Да, да. Зачем это всё? Если ты должен что-то скрывать постоянно, то нахуй?
Все, давайте закругляться.
Можно одну штуку?
В конце концов, если ему не понравится, есть ведь брат.
Ну давай уже.
Вообще, иногда я был рад, что они все-таки врали, что типа я с подругой гуляю, потому что там парни были очень широкие и большие, и спортсмены.
А, это было страшно.
Да, да, да.
Ну,
вот. Для меня вот это вообще какая-то супер загадка. Типа, когда тебе изменили, ты идешь бить не партнера, а того, с кем он тебе изменил, это для меня
вообще
какая-то...
зачем бить? Уму...
Ну, это опустим. Ну, типа, уму непостижимая вещь гнать на того, с кем тебе изменил твой партнер. Ну, это какая-то, типа, гипер-математика.
Так,
я даже не знаю.
Все, давайте,
ты что, нету
партнера, ты так сам.
Хватит холивара. Все, давайте. Да, поговорим в следующем подкасте. Так, у нас есть энное количество минут. Что мы будем советовать? Давайте я начну. Я вернусь к теме того, что я говорил о том, когда человек, вот, ему говорят о том, что он изменил, и он прям, ну, как бы не верит, говорит нет. Это одно из примеров. Есть такая очень крутая серия книг, это неаполитанская серия. Там четыре книги про двух подруг, начинается все с их детства, и одна из этих подруг гениальная, а вторая, ну, как бы, она просто вырабатывает что-то своим трудом. Поэтому есть сезон сериала, который тоже называется «Моя гениальная подруга», как и первая книга. А книги вообще сами непосредственно — это Елена Ферранта, «Моя гениальная подруга», и вот там дальше вот эта вот серия. Она очень крутая, она рассказывает достаточно много подобных ключевых таких прикольных штук, и если лень читать, можно посмотреть, но я бы советовал прочитать хотя бы просто за то, как она начинается. А я быстренько этот. Там рассказывается про вот эту старость уже этих двух подруг, и звонит ребенок одной гениальной подруги и говорит, что моя мать пропала. Она спрашивает, типа, где, ну, посмотри, пожалуйста, остались ли ее вещи. Тот проверяет, в доме нет ни одной вещи. И она говорит, ну, вот эта вот подруга, она хотела в какой-то момент пропасть настолько, чтобы о ней никто ничего не помнил. Но она ее за жизнь так задолбала, что она сказала, нет, о тебе будут помнить, я напишу о тебе книгу. И книга вот так вот повествуется от имени вот этой вот второй девушки. Ну, как по мне, это очень круто.
Окей. Я порекомендую, наверное, статью «Медузы», в которой рассказывается о системе распознавания лиц на городских камерах, и то, насколько они сейчас эффективны, как хорошо работают, и не только в Китае. Просто чтобы понимать, что правду о вас знают все, и не только Google, и не только Facebook, и, короче, вы полностью прозрачны сейчас, и правда очень много.
А люди боятся переписи.
Да, и ваш нефритовый жезл видят все.
Кто боится переписи?
Все. Я сегодня разговаривала, я сегодня... Это надо было слышать.
Хорошо, все, извините.
Я посоветую людям прислушиваться к себе, устанавливать личные границы, не поддаваться на манипуляции, но и меньше манипулировать другими.
И любить Андрея Малахова, знаете, мне почему-то захотелось продолжить.
Не знаю, просто мне кажется, это все такое, вот эта правда, она, ну, все-таки. Это же все равно отношения, да? То есть надо начинать с себя.
Саша, мне очень тяжело посоветовать какую-нибудь статью. Я бы посоветовала использовать тот принцип, который я придумала сама для себя, для того, чтобы определять, стоит ли ревновать в этом случае или нет. То есть стоит бить триггер или нет. Применяю его в своих отношениях, и я, когда у меня что-то появляется, хотя на самом деле у меня очень редко такое появляется, и я спрашиваю себя, я бы хотела, чтобы мою свободу ограничивал чужой человек вот настолько, да, чтобы, например, и я начинаю моделировать ту ситуацию, в которой находится он, на себя, ну, там, условно, я так не делаю, но, условно говоря, я бы хотела, чтобы мне запрещали ходить на встречи с тем, с кем я хочу. Либо я бы хотела, чтобы мне запретили вот на неделю просто уехать одной куда-нибудь. И я понимаю, что нет. Ну, типа, нет. Я хочу оставлять за собой возможности, право делать то, что я хочу, да, в таких рамках. Ну, и тогда принимаю для себя, что, значит, это просто не повод ревновать, потому что будет нечестно требовать от другого человека того, чтобы ты не хотел, чтобы требовали от тебя. Вот, но это не значит, что это не отменяет того, что есть вещи, когда человек нарушает твои границы и действительно делает плохо.
Это не отменяет того, что есть другие бабы. Да, кстати, небольшой лайфхак для девочек.
Что за бабы? Ну, мужики тоже есть.
Жезлы там,
короче, лайфхак для девочек, если вы хотите проверить, что ваш мужик лайкает кого-то в Инстаграме, откройте приложение, и если он лайкает девочек, оно прям просто выдаст в ленте по этому.
Мне кажется, любая девушка сейчас это уже знает.
Я не знала. Я не вижу таким вот...
Катя, нет Инстаграм.
Нет, у меня есть, но я там ничего не публикую. Зачем?
Все, зачем, мы уже сегодня много раз обсуждали. Давай, Саша, шки. Скажи что-нибудь приятное. Или посоветуй что-нибудь.
Спокойной ночи.
Томным голосом. Ребята, все напряглись. Давай.
Нефритовый жезл на ночь.
Давай.
Два раза.
Эй, два раза не все могут. Начнем с этого.
Правда, что ли?
Принимать внутривенно?
Что?
что?
Я думаю, если жезл действительно нефритовый, то два раза все-таки как-нибудь.
Давай, Саша, пожелай что-нибудь томным голосом.
Спокойной ночи, дорогие радиослушатели. Нет, ладно, ты это вырежешь.
Не, это было хорошо.
Нет.
Это было ужасно.
Давай,
давай.
Я не знаю, что я можно пожелать, потому что так или иначе это будет как любой...
Что бы ты пожелал себе пятилетнему?
Ничего. Мне вполне нравилось себе пятилетнему. Мне вполне нравится, каким я был в 5 лет.
Ну, в 15.
А 15-летнему?
Да, вполне тоже. Нет, на самом... Нет, ладно, давайте, смотрите. Вот мы говорили про правду, но по большей части правда ее, ну, в принципе, нету, потому что она очень... Ну, у всех у нас она своя. То есть есть какие-то голые факты, но... Правды, ну, правды реально нет, поэтому не надо париться, там, что кто-то тебе там, ну, правду...
Мы все время только пытаемся прикрыть наготу. Голые факты.
А, так, видимо, сегодняшний подкаст, правда, это подкаст Кати, и она просто... Теперь будем ее томный голос выделять на отдельную запись. Мы пытаемся прикрыть свою наготу.
Не, ну вот вы, ну, как будто это метафора.
Наша обнаженная душа.
Ну, смотрите, есть голые факты, а есть правда, которой мы прикрываем эти факты.
А есть голые факты.
Пожелай что-нибудь, пожалуйста.
Короче, спокойной ночи.
Все?
Ну да.
По-моему, половина женщин вот только что в тебе разочаровались.
А где Слава?